Столько лет по тюрьмам, думал Босх. На протяжении всех этих лет он не имел о бывшем соратнике никаких сведений. Интересно, что бы он сделал, если бы что-то услышал? Некоторое время Босх размышлял над этим. Вероятно, вся эта последующая жизнь изменила Медоуза больше, чем война. Из Терминал-Айленда Медоуз досрочно освободился в 1988 году и был, как ветеран Вьетнамской войны, отправлен в реабилитационно-исправительное учреждение. Заведение называлось Чарли Компани. Это была ферма, расположенная к югу от Вентуры, милях в 40 от Лос-Анджелеса. Там Медоуз провел около года. После этого, если верить списку судимости Медоуза, дальнейших неприятностей с правоохранительными органами у него не было. Тот арест, связанный с употреблением героина, который побудил Медоуза позвонить Босху в прошлом году, закончился для него удачно. Дело так и не было доведено до суда. В распечатке криминалистической разведслужбы оно не значилось, и никаких других контактов с полицией после выхода из тюрьмы, о которых было бы что-то известно. В пачке была еще одна сводная таблица. Эта простыня была написана от руки. И Босх догадывался, что то был четкий разборчивый почерк выш. Здесь была изложена история трудоустройств и домашних обстоятельств, составленная по материалам управления по налогам и сборам и управления автотранспорта. Пункты записей шли столбиком по левой стороне простыни, хотя были в них и пробелы. Нигде не отраженные периоды времени. Судя по этой таблице, сразу по возвращении из Вьетнама Медоуз поступил работать по линии водоснабжения округа Южная Калифорния. Он был смотрителем водопроводных сетей. Эту работу он потерял спустя 4 месяца из-за систематических опозданий и отсутствия по болезни. Должно быть, после этого он попробовал свои силы в сбыте героина, потому что следующее законное место работы было внесено в послужной список только после того, как он освободился из Уэйсайда в 1979 году. Теперь он пошел работать в департамент вода и электроснабжения уже в качестве смотрителя подземных каналов ливневых стоков. Потерял эту работу через полгода по тем же самым причинам, что и прежнюю. Было и еще несколько случайных мест. После того, как покинул Чарли Компани, Медоуз на несколько месяцев пристал к компании, занимающейся золотодобычей в долине Санта-Кларита. И больше ничего. Была также перечислена почти дюжина домашних арестов. Большинство представляло собой квартиры в Голливуде. Был дом в Сан-Педро, еще до ареста 1979 года. Если уже в ту пору он занимался наркодилерством, то, вероятно, получал товар в порту Лонг-Бич, подумал Босх. В этом случае адрес в Сан-Педро был как раз очень удобен. Босх также увидел, что в последней квартире, в Сепульведе, Медоуз проживал с тех времен, как выписался из Чарли Компани. В досье больше ничего не было о жизни Медоуза в реабилитационном центре и о том, что он там делал. Босх нашел имя офицера полиции, под надзор которого поступил Медоуз после досрочного освобождения. Это имя было в копиях отчетов этого полицейского за 6-месячный период наблюдения за своим подопечным. Полицейский Дэрил Слейтер работал в окрестностях Ван Найса. Босх занес это имя в записную книжку. Он также записал адрес исправительно-реабилитационного учреждения Чарли Компани. Затем разложил перед собой список арестов и судимостей, список мест работы и адресов проживания и отчеты полицейского надзора. На новом листе бумаги он начал записывать хронологическую последовательность событий с того момента, когда Медоуз был отправлен в федеральную тюрьму в 1981 году. Когда он покончил с этим, многие из пробелов были восполнены. Медоуз отмотал в федеральной тюрьме в общей сложности 6,5 лет. Он был досрочно освобожден в начале 1988 года и переведен в исправительно-реабилитационную колонию Чарли Компани по программе поддержки и реабилитации ветеранов. Там, в рамках этой программы, он провел 10 месяцев, прежде чем переехал в квартиру в Сепульведе. Рапорты офицера полиции, надзиравшего за ним, как за досрочно освобожденным, показали, что он овладел специальностью бурильщика на золотых приисках в долине Санта-Кларита. Срок надзора закончился в феврале 1989 года, и Медоуз уволился с работы ровно через день после того, как его полицейский попечитель попрощался с ним. С тех пор, согласно данным Управления по налогам и сборам, у него не было ни одного места работы, во всяком случае легального. Информационно-поисковая система сообщала, что Медоуз не обращался с заявлениями о приеме с 1988 года. Босх пошел на кухню, достал бутылку пива и приготовил себе сэндвич с ветчиной и сыром. Он стоял возле раковины, жуя бутерброд и прихлебывая пиво, и одновременно стараясь по порядку выстроить факты в голове. Он был уверен, что Медоуз замышлял крупное дело с тех самых пор, как освободился из Терминал Айленда, в крайнем случае из Чарли Компани. У него был некий план. Он работал на легальном месте, дожидаясь, пока закончится срок полицейского надзора за ним после условно-досрочного освобождения. После чего уволился, и план был запущен в действие. Босх чувствовал уверенность, что все было именно так. И он чувствовал, что, следовательно, либо в тюрьме, либо в реабилитационном центре, Медоуз сошелся с людьми, которые потом вместе с ним обчистили банк, а впоследствии его убили. В дверь позвонили. Босх бросил взгляд на свои часы. Они показывали 11. Он подошел к двери, заглянул в глазок. Прямо на него смотрело лицо Эленор Уиш. Он отступил на шаг, повернул голову к висящему здесь же, в передней, зеркалу, и оттуда на него глянул мужчина с темными усталыми глазами. Он пригладил волосы и отворил дверь. «Здравствуйте», — произнесла она. «Мир?»
«Мир? Как вы узнали, где я?»
«Нет, ничего, входите». На ней был тот же самый костюм, что и раньше. Значит, она еще не была дома. Босх увидел, что она заметила досье и другие бумаги на карточном столике.
«Засиделся допоздна», — пояснил он. «Так просматривал кое-что в личном деле Медоуза».
«Хорошо. Я тут случайно оказалась в этих краях и просто хотела... Просто пришла сказать, что мы... Ну, эта неделя завязалась нескладно для нас обоих. Быть может, завтра мы сможем начать нашу совместную работу с чистого листа?»
«Да», — сказал он. «Я тоже прошу извинения за то, что сказал тогда, и сожалею по поводу вашего брата. Вы старались сказать что-то приятное, а я...
Может быть, задержитесь несколько минут? Выпейте пиво». Он пошел в кухню и достал две новые бутылки, вручил ей одну и повел ее через раздвижную дверь на заднее крыльцо. Снаружи было прохладно, но время от времени со стороны темного каньона дул теплый ветер. Эленор Уиш уставилась на огни долины. Прожекторы со стороны Universal City бороздили небо, выписывая повторяющийся узор. «Здесь очень красиво», — сказала она. «Никогда раньше не бывало в таком жилище. Кажется, они называются консольными?»
«Да».
«Должно быть жутковато во время землетрясения».
«Жутковато, и когда мимо проезжает мусоросборник.
Как же вы дошли до жизни в таком месте?»
«Кое-какие люди, из тех, что внизу с прожекторами, дали мне однажды пачку денег, чтобы использовать мое имя и мою так называемую техническую консультацию для телепрограммы. Ну и мне больше нечего было делать с этими деньгами. Когда я рос в долине, мне всегда было интересно, каково это – жить в одной из таких штук. Вот я ее и купил. Раньше она принадлежала какому-то киносценаристу. Вот здесь он и работал. Домик совсем маленький, всего одна спальня. Но, видимо, я никогда не нуждался в большем».
Она облокотилась на перила и заглянула вниз по склону, вдоль русла пересохшего ручья. В темноте лишь смутно виднелись очертания нетронутой дубовой рощи.